Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Кирилл Гришин. Здравствуйте, Кирилл, привет.
Здравствуйте, здравствуйте.
Хлеба, зрелищ и QR-кодов. Российские театры смотрят в будущее. Большой театр становится хедлайнером QR-сезона. Вслед за ним о подобном эксперименте задумались и другие театры. Ленком, в частности, готовится заполнять зал только зрителями с QR-кодами. В мастерской Петра Фоменко поддерживают это начинание и начали переговоры с билетными брокерами. Не остаются в стороне и крупнейшие музеи страны.
Да, получается так, что, собственно, вот это вот межсезонье, летнее, на фоне увеличения числа, соответственно, случаев заболеваемости ковидом в Москве и в целом по стране становится, ну, некой пищей для размышлений, если угодно, для крупнейших театров и российских музеев, разумеется. Поэтому, что уж греха таить, все хотят работать. Работать слаженно, соответственно, для зрителя, для аудитории. Ну и в конце концов получать какую-то денежку. Чего ж там греха-то таить. Тем более, что все-таки ситуация становится вызовом, в том числе и для властей, которые так или иначе, собственно, вводят обязательность QR-кодов. И вот, в частности, Московский театр «Ленком» Марка Захарова готовит не только премьер к новому сезону, но и предлагает зрителям вот такую вот дополненную реальность, стать участниками этого самого эксперимента с соответствующими QR-кодами. В октябре театр планирует провести несколько спектаклей для зрителей с соответствующими вот этими разрешениями, да, то все мы, QR-коды, при полной заполняемости зала. Об этом журналистам сообщил директор театра Марк Варшавер. По его словам, решение уже согласовано со столичными властями. Он убежден, что зрителям такая система позволит чувствовать себя в большей безопасности. Ну, а что касается театра, то, разумеется, облегчит ему жизнь, потому что без 100% заполняемости зала жить, как признается Варшавер, стало тяжелее. Ну и получается так, что все-таки QR-код становится неким мерилом, каким-то паспортом, да, если угодно, все-таки паспортом нового времени для того, чтобы посещать те или иные заведения.
Давай мы, собственно говоря, узнаем ответы на наши вопросы многочисленные у народного артиста России, художественного руководителя, генерального директора театра «Геликон-опера» Дмитрия Бертмана. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да, Дмитрий Александрович, ну мы о QR-кодах обязательно спросим, может быть, Кирилл это сделает. Я все-таки хотел у вас узнать, а как вообще театры российские и с государственным участием, и без государственного участия, вот последние полтора года-то пережили, да, но все представители культуры, искусства, они, конечно, жаловались на вот эти ограничения, отмены там концертов, спектаклей и всего остального, но, тем не менее, как-то, в общем, доплыли вот до сегодняшнего дня многие. Вот как это плавнее прошло?
Вы знаете, ну, я вам так честно скажу, если бы не Москва, то мы бы умерли. Реально, потому что, когда были театры все остановлены, то, конечно, мы получили поддержку от города очень серьезную для того, чтобы продолжали работать наши сотрудники, чтобы мы получали зарплату, чтобы горел свет, чтобы вентилировалось здание, чтобы полностью было обслуживание нашего оборудования. Это была огромнейшая поддержка. Потом, когда нас перевели на 25%, потом на 50%, опять же, конечно, за эти деньги оперному театру прожить нереально, потому что это очень маленькая статья дохода. И опять же, Москва. Но я вам скажу, было достигнуто самое важное, потому что ведь искусство – это не только бизнес. И сейчас говорить о том, что театр теряет деньги, мне кажется, что как бы ситуация намного печальнее. Искусство затормозило, и во многих странах даже остановилось. То есть ведь это искусство развивается за счет передачи мастерства. Балетный артист, который прекращает тренироваться и стоять у станка год, то он теряет квалификацию. Значит, следующим он тоже не сможет передать. То же самое голоса оперные, то же самое инструменталисты. Это на самом деле такая огромная культурологическая катастрофа, которая намного тяжелее, чем бизнес-катастрофа. Вот поэтому я думаю, что мы должны научиться сейчас жить в новых реальностях, и мы понимаем, что сейчас там штамм Дельта, потом Дельта Плюс, а греческий алфавит, он очень длинный.
Да, это не завершение. То, что... Дмитрий Александрович, вы знаете, извините, да. Вот все-таки вот что хотелось бы узнать, еще вот, так сказать, вдогонку к моему вопросу, но понятно, что и у кинематографа большие проблемы, многие громкие премьеры были задержаны за ковида, и, в общем, действительно, публика абсолютно разочарована была, ну, хотя многие, конечно, поняли, что это действительно объективное обстоятельство. Но, тем не менее, перебирается кинематограф, это очевидно и понятно, на всякие там электронные площадки, и, в общем, как-то онлайн там пытается действовать. Что касается театрального искусства, да, как-то онлайн-постановки, онлайн-премьеры и вообще вот эти все электронные форматы, они хоть как-то спасают, и вообще, насколько это сейчас востребовано?
Вы знаете, дело в том, что когда была вот эта остановка, локдаун, то мы все кинулись в онлайн, как за спасательный круг. Но понятно, что весь этот онлайн, кстати, если говорить о бизнесе, он работал бесплатно, потому что конкуренция была такая, что, понимаете, зритель в любой день мог посмотреть записи из спектаклей Метрополитен оперы, Венской оперы, Ковенгардена, Большого театра, там, Геликон оперы. Выбор там просто миллионы постановок в день. Но, во-вторых, это опять пленка, это опять нету вот этого... Это поцелуй через стекло. Это все равно не то, что театр, для чего он создан. И поэтому, сколько бы мы ни делали этих онлайн-трансляций, хотя мы все равно не останавливались для того, чтобы с нашей публикой не расстаться. Сколько бы молодые режиссеры не пытались освоить это пространство для новых каких-то продукций, ничего не может заменить энергетического общения, которое, для которого и существует музыка, для которого существует театр. И это, конечно, очень большая проблема.
Дмитрий Александрович, сразу же вопрос в продолжение сказанного вами и заданного моим коллегой Ильей. Коллектива-то удалось сохранить вот по прошествии полутора лет?
Да. Вы знаете, дело в том, что действительно, конечно, мы сохранили коллектив, и не просто сохранили, мы выпустили за этот сезон 4 премьеры. И при том планы, которые были у нас на прошлый сезон, я полностью поменял в течение вот этого локдауна и по WhatsApp в группе размещал новое распределение ролей. Мы придумывали, как входить постепенно на сцену. Это был сначала там каменный гость, не такая наполненная постановка людьми на сцене. Арлекин Бузони, такой раритет, который никогда не шел в России. Мы сделали Тоску Пуччини. У нас, в общем, много было всего. Вот сейчас мы провели спектакль большой с Рамоном Варгасом, замечательным тенором, на фестивале в Клину. Но дело все в том, что это все, конечно, очень нервно, но мы выжили благодаря просто вот нашему желанию, и я вам хочу сказать, благодаря вакцине, потому что нам посчастливилось, у нас был открыт одним из первых прививочный пункт в нашем театре. И у нас труппа почти на 70% вся привилась. У нас практически не было уже после этого никаких заражений. Вот сейчас есть 2 заражения, те, кто не привились. И я вам скажу, что даже вот у меня на столе лежит такой главный немецкий журнал «Опера». И вот в последнем номере мне сегодня принесли. Вышла статья вот такая на немецком языке, где мы названы первым в мире оперным театром привитым. И написано, что опера, которая привита, работает в режиме турбо. Угу. Вот такая статья.
Дмитрий Александрович, а скажите, да, пожалуйста, а прививались-то труппа и администрация, там, руководство в рамках последних инициатив? Или добровольно абсолютно это было сделано? Нет, или вы как-то повлияли на людей? Ну, вы догадываетесь,
вы знаете, на что я намекаю? Прививочный пункт у нас уже 2,5 месяца как закрыт, то есть по последняя вот эта вся... вот этот рост еще тогда не был, повлиял, конечно. Я первый привился вообще, самый первый. Я привил свою маму. После этого привились мои замы в театре. И начала прививаться труппа. И когда у нас открылся прививочный пункт, то в первый день была очередь из наших артистов в театре. Потому что все понимали, что это просто необходимо. А когда тем более повалили новости о тех, кто там умер из знакомых, кто тяжело заболел, но это еще подстегнуло людей. Но все равно остаются, конечно, люди, которые придумывают способы, чтобы не привиться. Я абсолютный в этом смысле не то что враг этого мнения, я просто считаю, что это не вопрос личного принятия решения. Многие говорят, это личное принятие решения. Да нет, это не личное принятие решения, потому что тот человек, кто принял решение не привиться в данный момент, он может убить моих родственников, он может убить моих друзей, он может заразить кого-то. Это не личная история. И перед тем, как привить мою маму, перед тем, как привиться мне самому, я изучил все про эту вакцину. Я познакомился и подружился со многими разработчиками. Я начал общаться с людьми, которых я знал только как зрителей, микробиологов разных стран, наших микробиологов. И на базе вот этого всего мнения, и вот на базе как бы выбора из этого, я сделал вывод однозначный, что надо прививаться. И я считаю, что это просто необходимость.
Разумеется. Дмитрий Александрович, но все-таки к QR-кодам никак не обойти эту историю. Каким образом театр готовится к новому театральному сезону? С билетными брокерами какая-то работа идет соответствующая? Что говорят столичные власти? Какой контакт с ними?
Вы знаете, столичные власти никак не пугают нас этим сейчас. Но дело в том, что у нас в театре, этот театр я создавал из 5 человек в 90-м году, сейчас работает 500 человек, и у нас артисты сами шутят, что у нас в театре демократия. Я Дима, и демократия от этого слова. Вот. Так вот я вам скажу, последний сбор труппы, который я провел, был как раз по поводу того, что я сказал, ребята, примут этот закон, не примут закон, дадут нам акт, не дадут акт. На условиях нашего театра, внутреннего распорядка, на условиях нашего театрального закона, вход в театр без QR-кода в новом сезоне будет запрещен. Или, если вы не хотите прививаться и находите причины, идите, делайте ПЦР, и со свежим ПЦР-тестом вы войдете в театр.
А вот заполняемость,
невозможно.
Да, это понятно. А заполняемость какую планируете делать? 100% людей, зрителей с QR-кодами?
Вы знаете, я не могу планировать, потому что как будет распоряжение правительства Москвы, так мы и сделаем. Но я считаю, что если в зале привитые люди сидят с QR-кодами, то они могут прийти полностью, потому что тогда не будет этой опасности. Хотя при этом я думаю, что все равно надо сохранить там эти санитайзеры, и чтобы в фойе люди рядом не стояли.
А маски, кстати говоря.
У нас театр особый.
А, кстати, маски, да. Люди с QR-кодами должны, вот на ваш взгляд, должны бы в зрительном зале на себе иметь, на своем лице замечательном или нет?
Вы знаете, пока в зале находится кто-нибудь один без вакцинации, я думаю, да. Я думаю, да. Хотя я знаю, сейчас опыт в странах, во многих отменили масочный режим, потому что очень большой процент привитых. Но мы посмотрим, как будет прививка действовать на новые штаммы. Хотя я уже это знаю, кто мне ничего не говорил, там мне говорят, вот там человек заболел привитый. Да, он заболел только в легкой форме. И я вот общаюсь с главврачами московских больниц, со многими людьми, кто работает в красных зонах. Процент тех, кто получил прививку, в больницах практически этих людей нет, это просто там разовые какие-то истории, все в основном в легкой форме болеют.
Все понятно, спасибо.
Поэтому я думаю, что есть еще... Да,
есть у нас какие-то перспективы, и у театрального сообщества тоже, это очевидно. Спасибо еще раз, народный артист России, художественный руководитель и генеральный директор театра «Геликон Опера» Дмитрий Бертман.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну и что касается...
О музеях надо поговорить бы.
В продолжении темы учреждения культуры, это еще же ведь и музеи, и парки, усадьбы. Дело в том, что столичные музеи, собственно, проявили инициативу и выступили с желанием создать у себя ковид-фри зоны.
Зона, свободная от коронавируса.
Да,
что же это такое? Расскажи,
революционные такие вещи, да. В общем, они хотят предоставить места для создания пунктов вакцинации на своей территории, помимо всего прочего. Ну и, соответственно, попасть в павильоны, вот в частности, в музей-усадьбе Кускова, можно будет лишь по QR-коду или же отрицательному ПЦР-тесту. Более того, как сообщается, сотрудники музея-усадьбы активно вакцинируются и даже поощряются за это руководством.
Ну да, слушай, а ведь вроде бы идея была еще и... Ну, понятно, сейчас QR-коды там в заведениях общепита, в ресторанах, была же тоже изначально вроде бы идея такие тоже фри-зоны создать для людей, которые вакцинируют. Вот это, правда, идею не все поняли, да, то есть, что как бы вакцинированы, они вот сидят где-то отдельно, да, ну, как раз вроде бы им опасаться-то в меньшей степени надо всяких угроз. Но, тем не менее, мы видим, что сейчас ситуация... резко изменилась в последние две недели, и ее обсуждать мы будем с директором музея-усадьбы Кускова Сергеем Авдониным. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да, Сергей Владимирович, да, мы связь установили, вроде бы, насколько я понимаю. Слышите ли вы нас?
Да, все да. Работает.
Расскажите, пожалуйста, мы хотим из первых уст услышать, в общем, о этой идее создать свободные от ковида зоны в музеях.
Ну, в общем-то, ничего такого страшного и сложного нет. Идея нам пришла это в голову, ну, в соответствии с указами мэра. Мы так почитали, посмотрели. Если это распространяется на рестораны и так далее, конечно, мы не ресторан. Но все-таки мы считаем, что люди, в том числе посетители и сотрудники, имеют право быть... ну, в том числе защищенными от всяких возможных потенциальных заражений коронавирусом. И почему бы не, мы подумали, что почему бы не присоединиться к этой истории. Ну, и вот так эта идея родилась. Мы в департамент обратились. Давайте попробуем. Департамент нас поддержал.
Ага. Смотрите, у меня вопрос. Я довольно часто бываю в парке Кускова, рядом, разумеется, музей-усадьба. Собственно, вы возглавляете это учреждение. А что касается парка, вы там не видите некой угрозы в том смысле, что многие люди гуляют, соответственно, не имея вот этих вот ПЦР-тестов, не имея масок на лицах? Так далее.
Так и по улицам, может быть, скоро нельзя будет гулять без QR-кодов.
Ну, то есть вы условно делаете вот этот самый QR COVID-free оазис, да, а вокруг-то другая жизнь, и она такая, знаете, ну, своенравная, кто-то вот до сих пор во все это не верит. Говорят, это происки американцев, все там.
Да нет, конечно...
Не чувствуете ли вы себя вот таким вот отдельным островом, обособленным?
Не-не-не. Во-первых, хочу успокоить, что, ну, в части, касающейся Кускова конкретно, да, речь идет о ковид-фри только о павильонах, о памятниках музея. Естественно, территория совершенно свободна, и никаких QR-кодов для того, чтобы на территорию попасть, не нужно. И мы не собирались этого делать, но это уже будет совсем, наверное, ну, на мой взгляд, чересчур. Ну, на улице и не санитарные врачи не запрещают всем перемещаться. Ну, это уж глупо было бы.
Не, но это мы так далеко зайдем. Знаете, мы Ору уже будем вспоминать добрым словом, что называется. Сергей Владимирович, ну, извините, пожалуйста, я вот все-таки не могу не задать этот вопрос. Мы вот чуть раньше с Дмитрием Бертманом общались. Я его спросил, как вот театральная среда, ну, театры, вот эта сфера культуры замечательно пережила последние полтора года. А вот на примере вашего музея-усадьбы, вот как эти полтора года прошли? Вообще, как музейная сфера выживает в этих новых реальностях? И кто, может быть, кто-то не дошел до сегодняшнего дня? Ну, какие-то частные, может быть, музеи там закрылись или что-то еще случилось? Расскажите, пожалуйста.
Ну, выживает сложно, ровно как и вся экономика, и мы вместе с ней, поскольку, ну да, мы финансируемся из бюджета правительства, из бюджета Москвы, но это только часть нашего финансирования, и еще часть достаточно большая в нашем случае – это то, что мы сами зарабатываем. Зарабатываем на входных билетах, на экскурсиях, ну и сопутствующие всякие разные, ты сувенирка, ну и так далее. И, естественно, посетителей стало меньше. Мы прошлый год почти полгода были просто закрыты. И, естественно, доходов стало много меньше. Ну, просто много меньше. Да, московским музеям полегче в этом плане, тем, кто подведомственный департаменту культуры. Нас правительство Москвы поддерживает. И в прошлом году были специальные субсидии выделены для... ну, чтобы нам совсем не загнуться, скажем так. И ну, мы просто видим, что происходит в принципе в экономике совсем, и посетителей стало гораздо меньше. И в этой связи, наверное, если вот с нашими коллегами-театралами, ну, мне, по крайней мере, видится так, что если они станут ковид-фри, то они, им позволено будет заполнять зал на 100%, и это поднимет их доходы и так далее, мы, ну, я, по крайней мере, думаю, что от того, что мы станем такой же территорией, ну, в части памятника касающейся, большого дохода и резкого увеличения посещаемости, скорее всего, это не принесет. Наверное, здесь преследуется другая цель. Нам очень хочется в том числе кого-то... Музей – это про образование и про просвещение. И хотя бы таким способом, может быть, мы кого-то сподвигнем на прививки и так далее. Может быть, кого-то еще мы привлечем все-таки на сторону не ковид-диссидентов, а наоборот.
Разумеется, вот. Да. Я вот да. Зашел на ваш YouTube-канал. Одна из записей, датированная июнем прошлого года, вы давали большое интервью нашим коллегам, да, рассказывали о многом, о визите Екатерины II в усадьбу Кускова. В какой степени, наверное, это оправдано, конечно же, компенсировали, так сказать, просвещением посетителей, да, виртуальных посетителей, вот невозможность побывать, что называется, ногами, да, когда вот был локдаун у нас в Москве. Скажите, пожалуйста, а вот подобного рода форматы сейчас, да, учитывая неотъемлемость лета, досуга, да, все-таки люди посещают достаточно много и активно, да, музеев. Вы не находите, что параллельно с этим нужно и это тоже продолжать?
Конечно, согласен абсолютно. Другое дело, здесь, наверное, наша некоторая недоработка, и если там вдруг стало меньше роликов, каких познавательных, то мы на это обратим внимание и абсолютно согласен, это надо продолжать.
Не, я просто к тому, ну, что у людей, возможно, даже открыты, сформировалась, да, привычка смотреть даже онлайн, да, все-таки, но она такая невредная привычка, да, ну, может быть, кто-то все-таки таким образом экономит время, да, потому что, ну, условно, доехать, я не знаю, из Красногорска, условно, в Кусково, это нужно время, да, там, ну, а тут включил, посмотрел, и, в общем, все хорошо. И еще у вас на сайте, кстати говоря, висит большая такая вот плашечка. Уважаемые посетители, музей-усадьба становится зоной COVID-free. 7 июля дворец и павильоны смогут посетить только гости с соответствующим QR-кодом. Это тоже работает, разумеется.
Да-да-да, это мы сегодня повесили такую плашку.
Ну,
да.
Понятно, нет, но, слушайте, ну, интернет-пользователи, это, наверное, 80% уже, так сказать, населения земного шара. Сергей Иванович, а я вот, пользуясь случаем, все-таки вас спрошу. Вот вы говорите, что там город Москва, естественно, коли вы уж являетесь ГБУ, ну, то есть учреждением культуры города Москвы бюджетным, помогает, да, деньгами, но вы еще сами зарабатываете. Я вот просто с семьей там, ну, на протяжении последних лет, ну, за исключением 2020 года, естественно, до этого объехал огромное количество подмосковных усадеб, не только подмосковных, кое-где цены, честно говоря, весьма кусаются, да, если так вот вчетвером идти, это весьма накладно. Я вот просто хотел бы понять, а насколько возможно существование в России музеев, и в том числе музеев-усадьб, где, в общем, бесплатный вход для публики? Вот в Америке таких музеев много, просто чисто бюджетное учреждение, которое просвещает людей бесплатно.
Ну, сравнивать с Америкой совсем некорректно. У них в Америке развито очень хорошо институт меценатства, институт спонсорства и так далее. Я там много приводил примеров в общении. Я сейчас уже не помню, мне попался отчет музея американского, по-моему, в Пенсильвании. Какой-то очень небольшой музей, совсем небольшой. и его финансирование из города – это 500 тысяч долларов в год. При этом меценаты за этот же год – 6,5 миллионов долларов. Ну, в общем, что называется, почувствуйте разницу. У нас, к сожалению, пока такой институт плохо развит, и, наверное, в этом смысле сравнивать нас крайне сложно. А содержать усадьбу или содержать да любое учреждение, которое выполняет в том числе много функций по государственному заданию, это абсолютно не дешевая история, поверьте мне. Даже в Подмосковье, скажем, частные, я знаю, усадьбы, которые делались в том числе, как предполагалось, что они там будут какими-то центрами туристического притяжения. Дальше ко мне коллеги приезжали и спрашивали, что теперь делать? Они не знают, что с ними дальше делать. Содержать ее надо, денег это все стоит прилично.
Да, денег не хватает. Спасибо вам большое, директор музея усадьбы Кускова Сергей Авдонин.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил оперативно изучить и доложить все обстоятельства крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Как сообщается на сайте ведомства, на оперативном совещании Бастрыкин заслушал доклад руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте о расследовании этого дела. Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет разбился сегодня при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек, 6 человек. Членов экипажа и 22 пассажира. Все они, по предварительным данным, погибли. Делегация ООН прибыла в Нур-Султан на переговоры по Сирии, намеченные на 7 и 8 июля. Об этом сообщила журналистам пресс-служба МИД Казахстана. Ранее в столицу республики прибыли делегации Турции, России, оппозиции и правительства Сирии. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры по урегулированию сирийского конфликта, известные как «Астанинский формат». В Тбилиси у здания парламента Грузии агрессивные граждане снова напали на журналиста информационного агентства «Палитра Ньюс», сообщают СМИ. Вновь были попытки физических противостояний, однако полиция сумела задержать агрессивных граждан. На месте остаются бригады правоохранителей. Сегодня в Тбилиси у здания парламента было анонсировано проведение молчаливой акции в знак солидарности с пострадавшими в понедельник журналистами, а также организаторами ЛГБТ-марша, сорванного накануне. По данным МВД Грузии, в понедельник более 50 журналистов пострадали на акции противников ЛГБТ-марша. Катар готов помочь Ливану выйти из кризиса. Об этом заявил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдурахман Аль-Тани на встрече с президентом Ливана Мишелем Ауном в Бейруте. Аль-Тани прибыл в Ливан с однодневным официальным визитом. Помимо встречи с главой государства, запланировано его общение с назначенным премьер-министром Саадом Харири и другими ливанскими политиками. Правительство Латвии приняло решение об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы здравоохранения, образования и социального ухода. Также работодателям разрешили увольнять сотрудников, которые не прививаются от ковид до 15 сентября, сообщает пресс-служба Кабмина. Решение правительства должно быть одобрено Сеймом. Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти, вышла в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинале спортсменка в двух сетах нанесла поражение соотечественнице Айле Тамлянович. Соперницей Барти в полуфинале будет немка Ангелика Кербер. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня». На радио «Спутник».
В студии по-прежнему Илья Харламов и Кирилл Гришин. Кирилл, привет.
Привет.
Всем здравствуйте. Ну, мы зададим очередной вопрос, да, у нас их много припасено. Собственно, он заключается в том, как же индустрия ЗОЖ, в данном случае здорового образа жизни, готова к новым вызовам. Фитнес-клубы пока остаются оазисом в мире QR-кодов, к которым мы, так сказать, волей-неволей привыкаем, вынуждены привыкать. Власти пока не ввели жестких ограничений на посещение этих мест. При входе измеряют температуру, все тренируются в масках, инвентарь и руки обрабатывают санитайзерами. Ну, то есть, все как и везде.
Все действительно как и везде. Вот тот фитнес-клуб, в который я периодически хожу, рядом с домом, там все именно так, никак иначе. Другое дело, что сейчас, собственно, этот сетевой фитнес-клуб завлекает людей сенсационными предложениями в плане цены. 690 рублей в месяц, такого старожила не припомнят. Ну да ладно. Разумеется, это связано с тем, что люди стали меньше ходить, выручка падает и все прочее. Тут ни для кого не откроешь Америки. При этом, разумеется, QR-коды пока еще в Москве и Подмосковье не введены повсеместно в транспорте, фитнес-клубах и в парикмахерских, но это заявление было неделю назад, заммэра по социальному вопросу Москвы Анастасия Ракова сказала, добавив при этом, что в зависимости от того, как будет в динамике развиваться ситуация, власти будут принимать соответствующие адекватные решения с точки зрения контактов, кафе, рестораны, концерты, самые рисковые сферы. Что ж, я предлагаю задать ряд вопросов президенту Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководителю сети фитнес-клубов World Gym в России Ольге Киселевой. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Ольга, можно вас спросить? Я уж раз взял на себя такую миссию, знаете, такой один и тот же вопрос задавать
Срез
нашим гостям,
делаем.
Да, вот когда мы обсуждаем QR-коды, да. Если можно, вот коротко, с чем подошли к 6 июля 2021 года представители этого бизнеса, этой индустрии, вот что за последние полтора года, так сказать, сильно изменилось, что удалось сохранить, что потеряли?
Ну, могу вам сказать, что то, что происходило с фитнес-индустрией, наверное, происходило с многими отраслями услуг. Мы были в локдауне достаточно долго, в некоторых регионах до 5 месяцев, в Москве меньше. Соответственно, динамика осени была после информационной волны о новых закрытиях стала положительной, более-менее там в ноябре, в декабре и в январе, и феврале мы прирастали. Мы не достигли уровня 2019 года. И вот начиная, наверное, там с мая, с конца апреля, с мая, информационная волна пошла снова, и мы опять теряем объем клиентов. Тем более, что лето, конец весны и лета, это всегда для фитнеса не сезон, на это наложилась еще информационная там вот эта шумиха, связанная с третьей волной, и проблемы, связанные с ограничениями в других регионах. Ну, то есть нам не очень хорошо.
А вот скажите, Ольга, знаете, вот просто любопытно, вот считают ли московские власти или федеральные, или специалисты именно фитнес-клубы местом повышенной опасности в связи с заражениями по сравнению с другими общественными публичными местами, но в силу того, что вот люди более активны, естественно, фитнес-клубов, в клубах, если они в театре или в кинотеатре просто сидят и там ровно, легко дышат, да, то в фитнес-клубах все-таки люди выделяют энергию, глубоко дышат, да, ну, то есть они занимаются физической активностью. Да, что по этому поводу специалисты говорят и власти?
Вы знаете, специалисты говорят следующую вещь. Если вы не очень хорошо себя чувствуете, вы можете пойти выпить бокал вина в ресторане и, наверное, пойдете по купленным билетам в театр, ну, с большой долей вероятности, вы точно не пойдете тренироваться, ну, потому что вам нехорошо. Поэтому вот риск заражения на территории фитнес-клуба с точки зрения контакта с потенциальными носителями, он все-таки меньше, нежели местах, ну, тем более там в общественном транспорте. Поэтому с этой точки зрения специалисты говорят, что это маловероятно. А власти, к счастью, пока тоже считают, что это маловероятно. Хотя, вот вы так сказали, что QR-коды миновали фитнес-индустрию. Это не совсем так. Два региона сейчас пробуют на себе в России. Два региона в России пробуют на себе введение QR-кодов. Это Башкирия и Иркутская область.
И как у них идет процесс, расскажите, ну, потому что все-таки это необычно спустя полтора года вот это все вводить.
Вы знаете, на самом деле, как только вышел указ, например, в Иркутской области о введении возможности прихода людей по паспорту вакцинированного, то есть вакцинированных только людей, объем посещений фитнес-клубов в Иркутской области упал на 90%. Правда, сейчас область ввела послабление, 90%, коллеги. Правда, сейчас область ввела послабление, и помимо просто вакцинированных можно приходить людям с высокими антителами и с ПЦР-тестом. Это немножко улучшило ситуацию, но все равно объем посещений на 50% падает. Поэтому любое такое действие для фитнес-индустрии, ну, мы сейчас видим это вот пока только на Иркутской области, в Башкирии ведут с 12 числа, там отсрочили указ. Но, тем не менее, Башкирия, как только указ был опубличен, тоже потеряла порядка 60% трафика клиентского.
Да. Вот, кстати, Ольга, извините, пожалуйста, а вот в связи с этим вопрос совершенно логичный у меня появился. Вот, ну, как известно, скажу банальности, чем меньше клиентов, тем выше цена, да, чтобы компенсировать убытки от, так сказать, отсутствия массовости за счет вот тех единиц, которые покупают. Вот в этой связи как цены изменились на услуги фитнес-клубов Российской Федерации?
Ну, вы знаете, вот динамика цены, нужно сказать следующее, что вот после выхода из локдаунов, там, летом 2020 года и ближе к осени 2020 года, цена, конечно, падала, потому что бизнес вышел из локдауна, нужно было максимально привлекать клиентов.
А, то есть она, наоборот, падала, да? По идее-то она вроде бы должна была расти.
Она падала в тот момент, потому что был такой объем задолженности, что нужно было прям привлекать трафик. Но я вам хочу сказать, что где-то, наверное, к концу 2020-го, в начале 2021 года бизнес посчитал, понял, что расходная часть существенно выше доходной, и цены начали медленно поднимать. У нас в первом квартале 2021 года цена выросла процентов на 7-10. И эта бы динамика сохранилась, это разумно. То, что вы говорите, стандартные экономические законы. Эта бы динамика сохранилась, если бы не было вот этой информационной волны, ну, третьей волны коронавируса.
То есть, я так понимаю, был какой-то жирок, который пришлось проедать в течение длинного времени. Вы вот говорите, да, что доходы были меньше, чем расходы. То есть, значит, было что расходовать, да. Но это, конечно, всегда неприятно для бизнеса тратить заработанное.
Ну, это не совсем заработано, это взятое взаймы у государства. Я напомню вам, что в 2020 году фитнес-отрасль попала в число максимально пострадавших, и нам удалось получить какой-то объем кредитов как на заработную плату, так и на, там, на другие нужды. Соответственно, эти кредиты были взяты в середине 2020 года, их нужно было отдавать, поэтому расходная часть существенно выросла.
То есть помощь была в виде кредитов, то ее нельзя назвать вот безвозмездной, да?
Ну, кредит надо отдавать, а как же...
нельзя назвать безвозмездной, и это на самом деле очень серьезно ударило по отрасли, потому что это растянулось практически там с середины 2020 года на практически вот до середины 2021. Мы до сих пор отдаем кредиты, а у нас новый кризис.
А вот еще получается, да, получается, новые кредиты брать от государства, что еще вообще? Какая кризисная модель, антикризисная сейчас вот в головах топ-менеджеров фитнес-индустрии рождается?
Вы знаете, максимально, что сейчас делает отрасль, это режет расходную часть, уменьшает расходную часть. Это, конечно, влияет на сервис, потому что там сокращается объем сотрудников, обслуживающих клиентов, уменьшаются там, я не знаю, убираются полотенца, уменьшаются там какие-то дополнительные опции, которые были бесплатными, мы теперь их вынуждены выводить, потому что надо каким-то образом выживать и расходную часть уменьшать, потому что доходная не растет. А вот сейчас-то вообще еще и падает. А
главное,
вот,
чтобы это не отразилось, Илья, на безопасности, на своевременности обслуживания тренажеров, да? Потому что это устройства, которые имеют силовые компоненты.
Сложные технические устройства. Вот, Ольга, скажите, пожалуйста, а вот что касается обязательных платежей, вот как они изменились за последние полтора года? Налоги, там, коммуналка, на фоне вот этих кризисных явлений, отсутствие клиентов и прочих неприятностей.
Ну, расходная часть в любом случае растет
коммуналка. Да. Ну, она своим чередом как бы растет.
Да, понятно. Понятно, что заработные платы тоже меняются не в лучшую сторону. Вроде бы по логике они должны уменьшаться, но отток за время 2020 года профессиональных кадров И на самом деле очень серьезная плотная конкурентная среда с точки зрения персонала. Персонал приходится удерживать чуть более возросшими заработными платами, потому что людей стало меньше. Ну, в общем, персонала на рынке меньше. И это все очень серьезно влияет на окупаемость. Ну, в смысле, как его? Мы в нулевой рентабельности, иногда и в минус. А сейчас-то вот ситуация там мая, июня, июля – это точно минус.
Ну что ж, Ольга, короткий вывод. У нас примерно 40 секунд. Что делать? QR-коды, если все-таки введут, благо это или все-таки сермяжная необходимость для отрасли?
Ну, вы знаете, введение QR-кодов – это на самом деле очень жесткая ситуация для отрасли. Мы все-таки отличаемся от других услуг тем, что нам клиент платит вперед. Поэтому введение QR-кодов, с одной стороны, снижает объем внешнего потока, то есть люди перестают покупать средства, но при этом и увеличивает возврат. И люди, которые купили, но не хотят прививаться, не могут ходить, соответственно, они приходят к нам за деньгами. И мы таким образом залезаем в прошлые доходы для того, чтобы вернуть людям деньги. Не возвращать мы деньги не можем.
Ну да, такова суровая реальность. Спасибо большое. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
Спасибо.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил оперативно изучить и доложить все обстоятельства крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Как сообщается на сайте ведомства, на оперативном совещании Бастрыкин заслушал доклад руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте о расследовании этого дела. Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет разбился сегодня при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек, 6 членов экипажа и 22 пассажира. Все они, по предварительным данным, погибли. Делегация ООН прибыла в Нур-Султан на переговоры по Сирии, намеченные на 7 и 8 июля. Об этом сообщила журналистам пресс-служба МИД Казахстана. Ранее в столицу республики прибыли делегации Турции, России, оппозиции и правительства Сирии. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры по урегулированию сирийского конфликта, известные как «Астанинский формат». В Тбилиси у здания парламента Грузии агрессивные граждане снова напали на журналиста информационного агентства «Палитра Ньюс», сообщают СМИ. Вновь были попытки физических противостояний, однако полиция сумела задержать агрессивных граждан. На месте остаются бригады правоохранителей. Сегодня в Тбилиси у здания парламента было анонсировано проведение молчаливой акции в знак солидарности с пострадавшими в понедельник журналистами, а также организаторами ЛГБТ-марша, сорванного накануне. По данным МВД Грузии, в понедельник более 50 журналистов пострадали на акции противников ЛГБТ-марша. Катар готов помочь Ливану выйти из кризиса. Об этом заявил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдурахман Аль-Тани на встрече с президентом Ливана Мишелем Ауном в Бейруте. Аль-Тани прибыл в Ливан с однодневным официальным визитом. Помимо встречи с главой государства, запланировано его общение с назначенным премьер-министром Саадом Харири и другими ливанскими политиками. Правительство Латвии приняло решение об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы здравоохранения, образования и социального ухода. Также работодателям разрешили увольнять сотрудников, которые не прививаются от ковид до 15 сентября, сообщает пресс-служба Кабмина. Решение правительства должно быть одобрено Сеймом. Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти, вышла в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинале спортсменка в двух сетах нанесла поражение соотечественнице Айле Тамлянович. Соперницей Барти в полуфинале будет немка Ангелика Кербер.